Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, 17-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания беседа со священником Глебом Курским. Отец Глеб рассуждает о празднике воздвижения честного и животворящего креста Господня.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Свято-Димитриевское училище сестер милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы милосердия 8-495-972-9702. 8-495-972-9702.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 11 зачало, 3 глава, стихи с 23 по 4 главу, 1 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Малхиев, Ионаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоаннананов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Еров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Милиаев, Майнанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Исеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Яковлев, Исааков, Аврамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Олеков, Геверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Почему до этого Он провел столько времени в Назарете, в то время как Он пришел спасти мир? Тайна Божьих сроков сокровенна и, разумеется, имеет значение и достижение зрелости по человеческому естеству. Но некоторые толкователи обращают внимание на другое. Прежде чем выйти на служение спасения мира, наш Господь с предельной ответственностью исполнял свой долг по отношению к домашним и близким в Назарете. Как власть имеющий, Он скажет потом каждому своему верному последователю, какие бы скромные обязанности тот не исполнял. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Господь показывает, что верность в самом малом служении уготовляет нас к участию в самом великом, в том, что совершает Христос. В Евангелии от Матфея уже дана родословная Спасителя, но там она идет только до Авраама, а в Евангелии от Луки – до Адама. Евангелие от Матфея показывает нам Христа как сына Авраамова, в котором благословляются все племена земные, и как наследника престола Давида. Потому он и начинает родословную от Авраама и доводит ее до Иакова, отца Иосифа, наследника дома Давидова. А Евангелие от Луки хочет показать, что Христос – семя жены, которая сотрет главу змея, прослеживая его предков до Адама. В Евангелии от Матфея родословная Спасителя заканчивается словами: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Евангелие от Луки не придает значения числовому распределению родов, не выделяет никакого имени, в том числе Давида, хотя связь Иосифа с Давидом обозначена в самом начале Евангелия от Луки. Архангел Гавриил был послан от Бога к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. И в этой родословной не названо ни одного женского имени. Как та, так и другая родословная дает потомков Иосифа-обручника, ибо согласно ветхозаветному закону он является отцом Бога-младенца Иисуса. Еще одна замечательная особенность этой родословной – родственная связь с Давидом проходит не через царя Соломона, но Нафана, другого менее известного сына Давида. Но это не имеет принципиального значения. Уточнение этих родословных второстепенно по отношению к цели, которую они преследуют. Показать, что Иисус есть сын Давидов, принадлежащий к избранному народу, наследник обетования, данного Аврааму, и он единосущен через Адама всему человечеству. В Евангелии от Матфея Христос тот, кто принадлежит богоизбранному народу. В Евангелии от Луки Христос тот, кто принадлежит всему человечеству. Родословная Христа в Евангелии от Луки заканчивается словами: «Адамов Божий, ибо ему надлежало быть посредником между Богом и сынами Адама, и сыны Адама должны были стать через него сынами Божьими». Родословная Христа показывает его подлинное человечество. Он был человек среди человеков, Он не был призраком или полубогом. Чтобы спасти людей, Он стал человеком в самом полном смысле этого слова. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Христос возвратился от Иордана, где Он крестился, и где Ему был глаз с небес от Бога. Когда нам дается самое благодатное общение с Богом и ясное свидетельство Его благоволения к нам, мы должны быть готовы к нападению на нас врага рода человеческого. Чем богаче наше достояние, тем больше оно привлекает воров и разбойников. Господь попускает этому быть, с тем, чтобы сила Его благодати была явлена и возвеличена. Пустыня, огромная пустыня, где человек один перед бесконечностью, где нет ни одного дерева, чтобы можно было спрятаться, ни тени, чтобы найти убежище от зноя, ни камня, чтобы главу преклонить, где человек не находит места для себя и вынужден скитаться. Пустыня — место пребывания человека после изгнания из рая. Пустыня, согласно Евангелию, место, где человек встречается с нечистыми духами или входит в общение с Богом живым. Исследуя за Моисеем через пустыню, богоизбранный народ узнает, что его начало уходит дальше, чем он думал. Его рождение теряется во мраке времен. Он чадо Авраама, который, в свою очередь, связан со своим народом, со своей страной, со своим родством. Их начало дальше их самих. Они идут из ничего, из ниоткуда. Они идут от самого Бога, от своего Творца, своего Освободителя, своего Спасителя. Они идут через пустыню с ропотом и отчаянием. Но им необходимо обрести доверие и верность Богу, чтобы пустыня процвела и стала лугом и садом, землей, текущей молоком и медом, произрастающей чудесные плоды. Это земля обетованная, где будет изобилие для тех, кто решил все оставить, все потерять, все отдать, чтобы предать свою душу в руки Божии. Здесь дар Божий для тех, кто приходит сюда, ведомый Богом. И хотя в нашем крещении мы уже по дару Христа сподобились рая, снова и снова Церковь зовет нас увидеть, что мы еще в пути, мы еще в пустыне, где нам надо быть испытанными в нашем доверии и нашей верности Богу. Труден наш путь, но мы должны знать, что наш Бог не чужой, не далекий, не безразличный к нашим бедам и нашим немощам. Он с нами, со всем человеческим родом идет. Его слава рядом с нами. Мы слава Его, если мы идем с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Наталии, Петра, Ольги, Михаила, Людмилы, Марии, Нины, Андрея, Любови, Вячеслава, Татьяны, Николая, Сергия, Марии, Кирилла, Ольги, Ирины, Нины, Валентины, Виктора, Игоря, Валентины, Елены, Ларисы, Вячеслава.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении Зинаиды, Василия, Анастасии, Марии, Василия, Николая, Михаила, Лидии, Пелагеи, Иоанна, Анастасии, Анны, Галины, Георгия, Клавдии, Федора, Вадима, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентина, отрока Алексея, Елены, Дмитрия, Марии, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Виталия, Георгия, Марфы, Владимира, воина Григория, Алексея, Ефросиньи, Агафьи, Алексея, Владимира, воина Ильи, воина Константина, убиенного Сергия, убиенного Владимира, Екатерины, Анны, Сергия, Александры, Анны, Владимира, Валентина, Параскевы.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня с вами в студии я, и у нас на радио «Радонеж» замечательный гость, композитор, писатель Анна Михайловна Ветлугина.
Здравствуйте!
Мы сегодня будем беседовать, основываясь на книге, которая недавно вышла у Анны Михайловны, и, я надеюсь, она будет интересна чрезвычайно большому количеству хорошо образованных людей. Книга называется «Бах». И она посвящена творчеству и биографии известнейшего немецкого композитора. Я уж не знаю, в разнообразных рейтингах международных музыкальных знаменитостей Иоганн Себастьян Бах не раз занимал первые места или в первой тройке. Но, наверное, сейчас важны не все эти забавные штучки с рейтингами, а важно то глубинное содержание, который образованный человек может извлечь из музыки Баха. Итак, прежде всего, в книге, Анна, вы отстаиваете идею, согласно которой Бах был в высшей степени подчеркнуто христианский композитор. Вы можете как-то аргументировать эту свою позицию, может быть, назвать его произведения, в которых это его ярко выраженная принадлежность к христовой вере видна особенно четко?
Ну, это просто все его произведения. Какое бы он произведение ни начинал, он всегда предварял чистый лист рукописи словами «Иисус, помоги». Наверное, это уже говорит о многом. Также, допустим, его органная книжечка, на которой он учил своих детей, а также многих своих учеников, предваряет надпись «Во славу Божию, ближнему в поучение». Другой факт тот, что он всю жизнь проработал на церковной Ниве, создавая произведения для лютеранского богослужения.
То есть фактически светских вещей у него почти нет?
У него есть светские вещи.
Немного.
Ну, как бы тут еще один такой момент. Многие из светских вещей, они когда-то были духовными или потом стали духовными. Он относился к своему музыкальному материалу как именно материал, в котором можно что-то строить. Иногда он что-то строил светское, если ему нужно было для каких-то целей. Он же, конечно, зарабатывал деньги музыкой. Но, конечно, тяготение у него было прежде всего к духовной музыке. И более того, он воспринимал, как верный последователь Лютера, воспринимал музыку прежде всего как служение, не как искусство, не как, конечно, возможность выразиться, что тогда вообще было не свойственно композиторам. Но еще и не только служение, но и проповедь. Вот ближнему в поучении — это очень важный момент. Так что он это делал как бы и с высоты птичьего полета, именно всей своей душой, всем своим существом, но также и делал как ремесленник. Как сейчас говорят, зашифровывая, на самом деле это просто был такой музыкальный язык. Он вкладывал туда определенные смыслы определенных фрагментов Священного Писания.
Ну вот если, допустим, расшифровать то, что сказано, я не помню, это самый большой по объему его произведения или нет, но, во всяком случае, одно из крупнейших и, пожалуй, одно из самых знаменитых — «Страсти по Матфею». Очевидно, в данном случае, связь со Священным Писанием. И как эта связь расшифровывается?
В каждом фрагменте, несомненно, связь расшифровывается. У меня сейчас нету перед глазами партитуры, да, в принципе, это и не нужно. Можно только сказать, что там все это огромное творение, оно буквально нашпиговано риторическими фигурами, которые рассказывают, показывают, как вот, что происходит с Иисусом в тот или другой момент этого произведения. Так как это о страстях Иисуса, соответственно, это определенные события. Это показывает и людей вокруг него, толпу, и Пилата, и Иуду.
То есть расшифровка не аллегорическая, не символическая, а, можно сказать, буквальная.
Но это не звукоописание, как музыканты иногда там, да, птичек изображают звуками. Нет, это определенный символизм музыкальный. Есть фигуры, которые символизируют восхождение, нисхождение, которые символизируют тоску, метание, предательство.
Но другое дело, что у этих фигур нет других значений, они однозначны.
Да, они однозначны. К сожалению, этот язык ненамного пережил Баха, и после его смерти он резко стал забываться, поскольку пришло абсолютно другое время. И когда Бахом снова заинтересовались, он был настолько забыт, что его начали как бы придумывать заново. И только вот сейчас, вот уже в конце 20 века, в Германии вышла книга Хуберта Майстера, которая очень подробно описывает эти риторические фигуры и позволяет трактовать произведение Баха достаточно точно.
Ну вот вы сказали о наступлении нового времени. Собственно, Бах скончался ровно на середине XVIII века. То есть идеи просвещения и нарастающая понемногу революционность уже охватывали умы, в особенности глубоко проникали в коллективное сознание образованного класса Европы. И следующее поколение уже разразилось революционными событиями, революционным взрывом сначала во Франции, а затем в других странах. Вот если я правильно понял вашу книгу, то Бах выступает в большей степени, скажем так, как человек традиции, то есть революционный дух для него был чужим, и, соответственно, само это время революционных вспышек в Европе его не признавало как своего, его в какой-то степени третировало.
Абсолютно верно. Да, он именно был забыт, он казался скучным, он был просто, как это говорится нынче, неактуальным.
Старый парик.
Старый парик, так называл его младший сын Иоганн Кристиан Бах. Одно время он был самым модным композитором Европы. И, конечно, он смотрел свысока на своего отца.
Ну, время расставило по местам.
Время расставило, да, несомненно.
И значимость. Ну вот, мы находимся на православной радиостанции. И очень хорошо известно всем, кто нас слушает, что в православной церкви инструментальная музыка неуместна. Она не применяется ни в богослужениях, ни в каких бы то ни было других целях. И вместе с тем Бах с его музыкой чрезвычайно важен для истории христианского сознания в России. Если я правильно помню, если я правильно понимаю, с скажем так, в советское время, в эпоху государственного атеизма, а вот та подспудная жизнь христианства, связанная с церковью и связанная в какой-то степени с просто значительным слоем образованных людей СССР, она подпитывалась музыкой Баха, и даже можно ли сказать, что Бах кого-то из наших интеллигентов того времени привел к кресту, привел к крещению?
Насчет крещения, то мне, к сожалению, неведомо. Христу, конечно, несомненно, наверное, целое поколение, и не одно. Достаточно назвать Марию Юдину, очень известное имя, любимую пианистку Сталина, которая вокруг себя собирала кружок баховический. И люди, ее студенты, пытались прочитать проповедь великого композитора, вот эту тайную, как им казалось. Но не могли, у них не было ключа, они ее как бы домышляли, как будто рисуя на старинных фресках что-то новое, что они могли, что они видели, слышали. Пусть это было не точно, но это была евангелизация такая вот мистическая.
Ну вот что касается Марии Юдиной, при всем том, что Сталин любил ее, но она, насколько я помню, к советскому строю относилась с определенным скепсисом. Она со сталинской, вот напомните, со сталинской или государственной премией поступила так, что отдала ее на нужды церкви.
На нужды церкви, быть... чтобы церковь молилась за грехи Сталина. Да, сталинскую премию она получила и отдала. Она диссиденткой была, это правда. Ну, с ней мирились. Ее дарование было очень высоко.
Вы имеете в виду христианской диссиденткой, то есть человеком, который не пытался устроить какой-то политический бунт, просто-напросто всеми силами отстаивал свою религиозную принадлежность и свое право исповедовать Христа.
Да, конечно, конечно, прежде всего так.
Ну, теперь очень важный момент чисто психологический. В современном массовом сознании внутри культуры, во всяком случае, внутри массовой культуры, накрепко закодировано мнение, согласно которому гениальная музыка, гениальные стихи, гениальная проза, все они возникают в каких-то экстатических состояниях духа, что человек, который сильно пьет, колется, устраивает всяческие безобразия, это у него просто такая артистическая натура, и вот он в каких-то пиковых, надломных, может быть, ситуациях своего сознания, он пишет гениальные вещи, так сказать, из него какие-то протуберанцы талантливых слов и нот вылетают. Потом он умирает, всеми забытый, а потом где-нибудь на парижской мансарде находят его стихи, он прославлен. Или он в каком-нибудь там, я уж не знаю, советском подвале умирает, в кочегарке, потом находит его роман, и этот человек становится классиком нашей литературы. Бах, насколько я понимаю, ничего подобного в своей жизни не переживал, не пил, не безобразничал. Один раз за строптивость месяц отсидел в такой милой тюрьме, куда приходила жена, чтобы кормить его домашними блюдами. Вот. А в остальное время вел жизнь добропорядочного бюргера, хорошего семьянина, который заботился о супруге и о детях, и человека, который всецело погружен в профессиональный быт, то есть зарабатывает деньги, работает просто на износ в колоссальных количествах, делает гениальные, как уже признало все мировое сообщество, произведения, но ничего экстатического в нем не видно. Вот можете ли вы как-то это объяснить?
Да, портрет экстатический, который вы нарисовали, конечно, принадлежит, наверное, перу, там, кисти романтиков XIX века. Именно тогда был сформирован такой вот взгляд на художника. Да, он должен быть таким вот экстатическим. До этого ничего подобного не было. Именно вот со времени романтиков и пошло вот это странное противопоставление. Один от Бога, а другой ремесленник. Да, вот ремесленник, мы понимаем, что это плохо, ремесленник. Но во времена Баха ремесленник, ремесло, оно было освящено Божьим светом. И само это занятие, честное ремесленничество, оно как бы было священно. Какие-то вот экстазы. Ну, а те, кто впадали в экстазы, ну, как бы, не знаю, бесы, может быть, да, их туда выводили. Как-то это не очень было прилично. Вообще, творчество в средние века слишком новаторское тоже как-то было немножко моветоном. Все-таки была истина, от которой не следовало отходить, потому что люди Но не то, что я не рискну сказать, владели, но, наверное, как-то жили, да, в истине. Конечно, они владели, но они все-таки жили, жили как-то в русле истины и традиции. Им не нужно было этого. Но начиная вот со всех этих революций, конечно же, надо было расплачиваться за эту такую заломку, за новаторство. Вот и получилось, что то, что получилось.
То есть, иными словами, вот тот образ полусумасшедшего, несколько нетрезвого и безумно эмоционального творца с мансарды, это своего рода миф, который вошел в нашу культуру, который въелся в мозги огромного количества людей еще относительно недавно. Музыка рокеров подпитался, а рэп туда еще внес, что хорошо бы еще и был преступник, то есть убил пару человек, должно быть, отличный рэп сочинит. Этот миф, он просто есть дитя времени, но с действительным положением вещей он вовсе не сходится, даже порой прямо ему противоречит.
Ну, к счастью, да. Но тем не менее, этот миф очень, конечно, разрушителен. Надо сказать, что романтики, которые и открыли Баха, возродили, так сказать, для широкой публики, они немножко были растеряны. Как же с ним быть-то? Он не подходил, он какой-то скучный. Бюргер. Ну, вообще денежки умел считать. Ну, как-то это нехорошо, правда же, для такого гения, которым он являлся. Они даже пытались как-то его немножко там что-то придумать. Но как? Пришлось им приварить его. Но, тем не менее, остался анекдот вот о том, как он переодевался в какое-то там простое платье, тоже вот такое простое, у него было, видимо, непростое, и вот ходил по каким-то там особо простым церквям, и там показывал свою виртуозность, и там люди говорили, что, ох, это, наверное, вообще дьявол даже, раз так это виртуозно. На самом деле, это анекдот про Листа, но вот сегодняшний русскоязычный интернет полон этой версии про Баха, что как-то вот...
С вашей точки зрения, ну вот в современном культурном пространстве много ли Баха? Ну, вот я имею в виду, прежде всего, русское культурное пространство, и в том числе и те его сектора, в которых Бах присутствует, но не называем. То есть существует его мелодия, мелодия на слуху, образованный человек, и самое, что ни на есть, простец, все равно слышит эти мелодии, просто не знает, что это Иоганн Себастьян Бах. Или он уже ушел из нашего культурного пространства? Что вы скажете? Как вы оцените современную ситуацию?
Нет, конечно, не ушел. Он, может быть, там рассыпался на какие-то там брызги или что-то. Он влияет, до сих пор влияет и на рок, и на джаз, и даже не говоря о том, что делают какие-то обработки и там пытаются там как-то его прижизовать или прерыковать. Просто пишут композиции, вдохновленные его музыкой. Какие-то его структуры используют. Я сейчас говорю о неакадемической музыке, а академические музыканты, там просто прямое обращение какое-то к его традиции, попытки как-то ее переосмыслить или реконструировать, или что-то еще с ней сделать. Я закончила Московскую консерваторию по классу композиции, и когда мы учились, тоже какое-то вот было всегда общение тоже с Бахом, такое обращение к нему всегда. Это живая связь с традицией в академической музыке до сих пор.
Ну, а, допустим, что действительно по сию пору остается на слуху?
Ну, прежде всего, что у нас показатели популярности сейчас рингтоны, да,
мобильников. Да. Ну, к сожалению, но это так, да.
К сожалению, это так, и Бах имеет рингтоны. Вот токаты и фуга, ре минор. Та-та-та, та-та-та-та-та-та, все знают, наверное.
Да-да-да. Ну что ж, спасибо большое, Анна. Я напоминаю, что мы беседовали сегодня с замечательным писателем и композитором, автором книги «Бах», которая вышла в серии «Великие исторические персоны». Я думаю, беседа вышла замечательной, очень информативной для меня, во всяком случае. И я благодарю вас, Анна.
Спасибо.
С этим мы прощаемся с нашими слушателями. До свидания.
До свидания.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и священник Глеб Курский. В прошлый раз мы с отцом Глебом встретились после праздника Рождества Пресвятой Богородицы и говорили об этом празднике. Сейчас мы встречаемся в дни попраздноства воздвижения Честного Креста Господня. Отец Глеб, что мы празднуем 27 сентября? Что это за праздник?
Я собирался рассказать вам, дорогие радиослушатели, о предыстории этого праздника и даже не просто о евангельской предыстории. Хотя мы понимаем, что этот праздник в каком-то смысле является повторением Пасхи. Крестные страдания Спасителя вспоминаются в связи с другим событием, которое имело место в IV веке, когда реальное доказательство этих крестных страданий было явлено миру. Это было торжеством. Это было торжеством христианства, это было торжеством Христово смирение. Это было всемирное торжество. Так вот, предыстория этого события. Можно сказать, что тексты праздника проникнуты ветхозаветными аллюзиями в большей степени, чем тексты любого другого 10-го праздника в православном церковном году. Можно сказать так. Если, допустим, для праздника Благовещения или входа в Иерусалим. Вот эти параллели, аллюзии на ветхозаветные тексты, в частности, на пророческие тексты, являются неким дополнением к тем реальным событиям, которые имели место в жизни Христа, то здесь не так. Здесь эти параллели, эти смыслы, эти образы, собственно говоря, составляют основное содержание этого праздника. И эти образы очень богатые, то есть набор их, такая коллекция, она, наверное, не может не поразить нас своей широтой, своим богатством. Что это за места из Ветхого Завета, на которые ссылаются церковные гимнографы? Во-первых, привлекает внимание авторов церковных текстов, которые приложили свою руку к созданию вот этой величественной композиции, посвященной воздвижению Господне. Так вот, привлекает их внимание те фрагменты ветхозаветных писаний, где мы видим, собственно, образ креста, где мы видим, в частности, Моисея, который воздевает крестообразные руки, и в этот момент приходит победа над Амаликом. Мы видим престарелого Иакова, который вместо того, чтобы благословить десницей своею старшего сына Иосифа, почему-то скрестил руки и правую руку положил на младшего, не на Манассию, а на Ефрема. Вот эти тексты, они говорят о кресте, но, конечно же, пока еще лишь смутно указывают на Голгофу. Хотя уже здесь можно почувствовать смирение, которое побеждает. Младший принимает благословение. Младший несущественный, который обычно должен был подчиняться старшему. Униженный, оскорбленный Спаситель, оплеванный, избитый, возвышается в славе. Так что здесь, конечно, не только формальное сходство. Но на этом перечень ветхозаветных цитат не оканчивается. Более того, есть целая тема в Ветхом Завете, которая становится ключевой для прочтения, для интерпретации праздника Воздвижения. Это тема Сиона и Иерусалима. Исследователи ветхозаветных писаний обращают внимание на то, как этот образ в течение тысячелетий постепенно наполнялся все большими и большими значениями, все большим и большим смыслом. Вначале, и мы видим это в отдельных псалмах, под Сионом подразумевалась некая священная гора, место обитания Бога, место пребывания рая, живоносного сада с водным потоком, который давал этому месту небывалое плодородие и богатство. Это место победы Бога над первичным хаосом, над теми силами зла, которые, собственно говоря, не давали творению стать упорядоченным, благим, красивым. Это место, место победы над языческими врагами Израиля, над теми ордами иностранных завоевателей, которые останавливались перед Иерусалимом, бежали от этого города, чтобы потом, как опять же говорят нам некоторые псалмы, вернуться в этот город уже в качестве паломников и принести посильное возмещение того ущерба, который они приносили, будучи врагами. Вот такой список неких черт мы видим уже в Псалтире, среди отдельных псалмов. Постепенно, по мере того, как ветхозаветный канон дополнялся пророческими писаниями, мы видим здесь и то, как Иерусалим воспринимался пророками уже как центр земли, как то место, в котором не только будут побеждены враги, но как то место, где восторжествует мир, справедливость, праведность. Город станет светлым, он станет светом для всех язычников. Познание Бога будет, подобно свету, проистекать от Иерусалима, от Сиона. Радуйся, Сионе, радуйся, Сионе. Вот с таким восклицанием пророки обращаются даже уже не к городу, а к тем, кто стал духовными наследниками Сиона. Тот, кто населял этот город спустя многие-многие столетия после того, как этот город начал быть. В этом городе небо встречается с землей, в этом городе исцеляются все болезни, и наступает долгожданное, благое пребывание человека пред Богом. Теперь можно спросить, к чему все это? Неужели это имеет какое-то, эти ветхозаветные образы имеют какое-то прямое отношение к сегодняшнему празднику? Оказывается, имеют. Новозаветные писания, Евангелия, послания апостольские, вот эту богатую и сложную, неоднородную традицию оставляют несколько в стороне. Для них очень важно не то место, где происходит спасение, а тот, кто производит спасение. Поэтому апостол Павел, евангелист Матфей, ученик Господа, апостол, евангелист Иоанн в своих Евангелиях пишет о Христе, о том откровении, о том спасении, о том мире, о том свете, который явилось через Бога человека, Иисуса Христа. Трудно было согласиться первым христианам с тем, что спасение будет ограничено одним каким-то местом, одной какой-то географической точкой. Но прошло несколько столетий, и христианство начало свое победное шествие, в том числе, и оно нашло ответ в сердцах сильных мира сего. Этого не было сначала, но уже к IV веку император Римской империи принимает христианство. Мать императора Константина, Елена, приезжает в Иерусалим и обретает честной крест. Это, разумеется, победа. И весть об этом разлетается по всей Римской империи. И потом, когда авторы церковных песнопений чуть позже попытались составить тексты, которые бы прославили Бога в его страдании и в его торжестве, они не нашли другого пути, как просто применить вот тот язык сионской традиции к тем событиям, которые произошли после смерти и воскресения Иисуса Христа, и к тем событиям, которые стали происходить в истории. Ветхий Израиль ждал того момента, когда страдания нищих духом, когда страдания смиренных праведников обратится их торжеству. Наконец-то. И это принимает какие-то конкретные формы. Язычники поклоняются подножию ног, но не императора-завоевателя, а подножию креста, на котором распят смиренный праведник. Язычники приходят к кресту, как прежде они должны были прийти в Иерусалим, в земной Иерусалим. Они приходят к кресту, они приносят все свое богатство, всю свою славу. Они понимают, что это центр земли, крест Христов. От него струится свет. Это место встречи неба и землей. В нем есть радость и исцеление от болезней. Радуйся, кресте. Так восклицает церковь ныне, отмечая этот праздник.
Отец Глеб, как вы думаете, почему вот в этом возгласе «Радуйся, кресте» и в молитве к Христу мы обращаемся к Христу как к некой личности?
Ну почему древние пророки обращались к Сиону как к некой личности? Я могу сам задать вам этот вопрос.
Я не знаю.
Я думаю, что Сион со временем потерял значение просто города, просто холма. И это слово стало выражать общность людей, объединенных, сплоченных, соединенных этим символом. Те, которые за Сион, те, которые в Сионе, для которых жизнь – это пребывание в Святом Граде. Я думаю, что-то похожее можно увидеть и здесь. «Радуйся, кресте» означает призыв радоваться тем людям, для которых крест – это жизнь, смирение – это спасение, для которых Христос – это альфа и омега, первый и последний.
Отец Глеб, как давно христиане стали накладывать на себя крестное знамение, то есть, попросту говоря, креститься?
Квалифицированно ответить на этот вопрос я, к сожалению, не смогу. Для этого нужно быть специалистом церковной истории. Мне вспоминаются, в частности, слова святого Василия Великого о том, что в церкви есть вещи записанные и вещи, которые предание передает из уст в уста, от старшего человека к младшему. Но, в частности, среди таких незаписанных, не зафиксированных в Священном Писании вещей, а святитель Василий Великий упоминает крестное знамение. Вот какое оно было, вот здесь уже возможно разное чтение. В частности, Иоанн Златоуст говорит, из его слов можно понять, что в конце IV, в начале V века крестное знамение совершалось одним пальцем, и человек крестил свой лоб. Вот. Соответственно, это не очень похоже на тот образ крестного знамения, к которому мы с вами, братья и сестры, привыкли сейчас.
Отец Глеб, как вы думаете, насколько это важно правильно накладывать на себя крестное знамение? Что это, кроме некого исповедания веры? В этом ведь есть что-то таинственное, да? Нам известно, что демоны боятся крестного знамени, боятся креста.
Я думаю, что я даже уверен в этом, что крестное знамение является частью символического мира, который создала церковь на протяжении этих 2000 лет. И вот в этом символическом мире крестное знамение означает, безусловно, согласие человека не только разделить славу, о которой он читает в Евангелии, но и разделить ту боль и то страдание, которое является частью человеческой жизни, принять его и сделать его орудием своего собственного спасения. Поэтому, конечно, когда человек крестится, ну, для меня это все-таки должна быть молитва. В этот момент человек должен вспомнить о Боге, вспомнить о Христе, о его смирении, о его жертве. Вот тогда это крестное знамение действительно будет действенным и значащим. Если же человек просто машинально обмахивается, что-то чертит своими руками в районе лба или груди, и никакая мысль в этот момент его не посещает, это означает, что он из этого символического мира, церковного предания, попросту выпадает. Он в него вторгается, он, ну, простите, является в некотором смысле чужаком.
Отец Глеб, вы сказали, что распространение христианства по всей Икумене – это была победа. В чем заключается эта победа?
Ну вот та непобедимая победа, которая поется в день Воздвижения, конечно же, это не только победа христианского государства над другими языческими странами или над мусульманскими странами. Хотя не исключаю того, что многие-многие христиане так именно в какой-то момент, по крайней мере, своей жизни и считали, что вот, наконец-то, пришло то торжество, о котором, как мы, наверное, заметили, пророчествовали еще в древности ветхозаветные праведники. И, собственно говоря, это есть некий восклицательный знак, после которого уже не будет ничего иного, ничего существенного. В науке такой подход называют реализованной эсхатологией. Царство Божие уже как бы приходит сюда, здесь, вещественно, осязаемо. Но за IV веком следовали другие века, в которых христианство очень часто снова становилось гонимым, снова терпело, если мы возьмем некий государственный аспект христианской истории, терпело поражение. Ну, достаточно вспомнить то, как сокращалась территория Римской империи. И в конце концов, Константинополь и его окрестности представляли все то, что осталось от величественной империи, которая поражала своими масштабами. И действительно являлась прежде вселенской. И мы должны перед собой поставить вопрос. Вот когда мы празднуем сегодня этот праздник и слышим слова тех людей, которые были свидетелями вот такой материальной, военной победы христиан, насколько это соответствует нашим чувствам, чувствам людей 21 века, который иногда называется постхристианским? Явно сейчас мы не являемся большинством. Христиане, тем более православные христиане, не играют активной какой-то политической роли, как то было в IV веке. С чистым ли мы сердцем, с абсолютной ли откровенностью мы можем сказать, что слова службы воздвижения – это те слова, которые звучат в нашем сердце? И мне кажется, что отчасти да. И мы должны понять, что непобедимая победа – это победа все-таки не оружие. Хотя император Константин действительно победил физически своих врагов и расширил свое влияние до максимальных размеров. Все-таки это победа. Это победа смирения, победа терпения, победа любви, победа жертвенности. И вот такая победа, она действительно является непобедимой. Она действительно является бесконечной. Она не приходит даже с упадком того или иного православного или христианского государства. Если мы это поймем, если мы это услышим, тогда мы поймем, как Господь прославляет своих праведников в истории. С 1 по 21 век. Как это происходит? Видимые, ощутимые победы, они продолжаются в истории, и многие воспринимают именно так те события, которые произошли в начале 90-х годов, когда атеистическое государство в России, в СССР, прекратило свое существование, а Русская Православная Церковь, напротив, возвеличила свой голос, воспряла из пепла. Насколько эту победу мы можем воспринимать как окончательную победу? Насколько мы можем почивать на лаврах, связывать с этими событиями все свое будущее? Я думаю, что правильный взгляд, он, конечно же, определяется в первую очередь пониманием того, что все достижения, особенно такого внешнего характера, они являются временными, и в конце концов они могут обесцениться, лишиться той самой евангельской соли, если не будут подкреплены внутренней победой, победой смирения. И вот тот достаточно долгий, может быть, утомительный экскурс ветхозаветные образы, связанные с сионской традицией, говорит нам именно об этом. Что исполнение этих древних пророчеств, пророчеств о мире, о справедливости, о привлечении всех-всех народов с четырех концов света к Иерусалиму, к Христу и ко Христу, конечно же, все это исполнится только в эсхатологическом пределе, только в конце времен. Поэтому всякая победа, которую мы имеем сейчас, она временна, она относительна, она радостна, но она прежде всего зовет нас к большему. Она зовет нас к тому, чтобы мы стали подлинными христианами и не только расширяли наше присутствие в обществе, но и делали его подлинно преображающим, подлинно евангельским.
Спасибо, отец Глеб, за очень интересный рассказ. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был священник Глеб Курский, клирик Троицкого храма «Всходня», и редактор Илья Сергеев.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.